Кросс. «Завтра пойдете на 10 километров», — сказал мне начальник отдела. «Куда?» — поинтересовался я. «Никуда, как?» — сказал начальник отдела. «10 километров на лыжах. Кросс». «Да, но мне 53 года». «А это не имеет значения», — сказал начальник отдела. «Мы должны обеспечить массовость». «Приказ есть приказ». «А когда я получу суточный?» — спросил я. Начальник отдела покрутил около виска указательным пальцем. «Вы что, серьезно?» «Ну, разумеется, все-таки 10 километров». «Пойдете за свой счет», — сказал начальник отдела. «Потом оплатим». И он указал мне на дверь. Всю ночь мы с моей старухой не сомкнули глаз, готовя меня в дорогу, и к утру, наконец, чемодан был уложен. «Не занашивай рубашки», — говорила мне моя старуха, — «меняй их чаще». В хозяйственную сумку она уложила еду на первое время. «Здесь курица», — сказала она, — «десяток яиц, котлеты такие, как ты любишь, термос с бульоном и пирог с яблоками. Остальное будешь прикупать в дороге». И старуха моя разрыдалась окончательно. «Прости, если что не так было», — сказал я дрогнувшим голосом, — «все-таки прожили мы с тобой хорошо». «Береги себя», — сказала она, — «обо мне не беспокойся, и главное, возвращайся с победой». В 10 часов утра на станции Реутова мне нацепили на грудь номер 184, и я стартовал. Придя в себя после первого потрясения, я увидел, что справа и слева от меня, спереди и сзади, шли еще мои сослуживцы и много других сотрудников, с которыми я раньше не был знаком. Каждый из них имел свой номер на груди. «Вы не устали?» — спросил я у номер 12, когда мы прошли 8 метров. «Пока держусь. А я, знаете ли, буквально валюсь с ног». «А вы крепитесь, старина», — подбодрил меня номер 12. «Говорят, что скоро наступит второе дыхание». «Да», — ответил я, — «и кажется, последнее». Около 3 часов дня, когда мы вошли в лес, упал на снег номер 200. Упал, как подкошенный, и умолял нас бросить его, а самим продолжать движение. «Жене моей скажите прощальное слово», — хрипел он, — «и передайте кольцо обручальное». Мы подняли его, сделали ему искусственное дыхание, привязали к номеру 95 и тронулись дальше. Однажды на рассвете неожиданный рывок совершил номер 70. «Куда вы? Куда вы?» — закричали мы. «Мне необходимо быть дома в пятницу», — бросил он. «У жены день рождения». Бедняга, видимо, потерял счет времени, потому что уже было воскресенье. Недели 3 еще его сутулая спина с номером 70 маячила перед нами, служа своеобразным ориентиром, но потом и она скрылась за деревьями. Мы продолжали идти вперед, невзирая ни на какие трудности. «Когда вы получили последнее письмо из дома?» — спросил меня номер 50, ожесточенно работая палками. «Очень давно», — ответил я грустно, отталкиваясь, что было силы. «Жена пишет, что дома все хорошо, она уже на пенсии, внук пошел в школу, в городе провели метро». «Да», — мечтательно произнес номер 121, «а у нас уже, наверное, лето, жара, небось, стоит, птички поют». И он смахнул слезу. Номер 92 до Кросса был профессором математики и убежденным холостяком, но, впрочем, большим любителем женского пола. «Здесь, кажется, неподалеку проходит женский Кросс», — шепнул он мне как-то. «Может, порезвимся, если ветра не будет, а? Потом нагоним?» «Это не спортивно по отношению к другим», — сказал я. «Ну, как знаете», — буркнул он и начал бриться. Больше я его не видел. Правда, номер 13 уверяет, что слышал ночью чьи-то крики о помощи. Все может быть. Не исключено, что профессора задрали волки. Пронеслись годы. Когда я после Кросса вернулся домой, старуху свою дома не застал, а на столе меня ждала записка. «Милый, меня забрали на соревнования по бобслею. Никто не знает, что такое бобслей. Но поговаривают, что это что-то чисто женское. Прощай навсегда. 1970 год.